Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. Еще раз. Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением.
Мы учим из науки Каббала, что кли для постижения Творца, что является нашей целью, это объединение между нами. Это кли достигается в нашем объединении. Творец не раскрывается в каждом. Какая-то мера силы качественно и количественно в связи между нами. Если мы достигаем правильной связи между нами в этом свойстве, в этом качестве, как и свойство Творца, и согласно этому мы и раскрываем его. Поэтому и вся наша работа — это достичь объединения. Конечно же, мы не можем сделать это сами, а только с помощью света, возвращающего к источнику. Но в той степени, в которой мы достигаем связи, так мы раскрываем Творца. То есть достигаем цели нашего творения. Когда мы находимся со стороны келим, то есть со стороны желания, в том виде желания, в том свойстве, как и Творец. Итак, мы достигаем его согласно раскрытию наших свойств. Как говорится, из детей твоих познаю тебя. То есть я никогда не раскрываю его, а я раскрываю свои свойства, которые достигли тождественности с ним. Откуда я знаю, что я достиг этого? Я чувствую в этих свойствах, в которых я достиг определенного объединения с определенной связи с окружением, я чувствую в них некое раскрытие его, определенную чувствительность в этом объединенном желании, которое раскрыл в связи с окружением. Поэтому он определяется в той степени общего желания, общей связи, единства, которое я достиг. Поэтому наша цель определяется быть как один человек с одним сердцем. Если вы хотите этого достичь, говорит Тора, или Творец, то я вам помогаю светом, возвращающим к источнику, то есть некой такой особой силой, которая поможет вам, которая сформирует правильно между вами, и тогда я раскроюсь в вас. Поэтому Бааль Сулам пишет здесь, что невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Что значит из своего круга? Прежде всего, человек должен понять, что этот круг, он существует, он создан, он и есть, и Творец привел его к доброй судьбе и говорит: возьми себе. Человек лишь должен приложить разнообразные усилия в разуме, в чувстве, постараться быть чувствительным, тонким, восприимчивым к тем формам связи, которые могут привести его к этому кругу с его стороны. И, конечно же, человек не должен забывать, что состояние, которое он чувствует, в котором находится и он, и этот круг, то есть его группа, это состояние, в котором, которому Творец приводит его, ну, обычно неисправное состояние в разных проявлениях, и он не должен забывать о том, что над ним работают свыше, обучают его. И именно в этой учебе он удостаивается изменения себя. Не то, что ему нужно менять других, привести к их изменению, но не то, что они нуждаются в изменении, а они, насколько в его глазах они требуют изменения, они являются идеальным, исправленным кли. А каждый судит, исходя из своих недостатков, и только. И поэтому этот круг, из которого человек не может поднять себя, вырваться, это насколько человек понимает, что он работает здесь с Творцом, он имеет дело с Творцом, с миром бесконечности, который раскрывается в неисправном, таком определенном виде, для того, чтобы он сам работал бы над собой и попросил бы привести себя к этому идеальному состоянию. И кли находится вне его, и свет в этом кли уже находится в окончательном исправлении, и даже и не были исправлены, и не были испорчены, что можно было бы сказать об этом окончательное исправление. Все это достигает человек, поэтому это условие невозможности человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга, об этом говорится. Это говорится о человеке, который насколько старается работать над собой и не давать высшему свету запутать себя, способен видеть реальность правильным образом. Согласно этому он продвигается. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы, и должен приспособить себя идеальным образом к своему окружению, и так он сможет продвигаться каждый раз все больше и больше, увидеть, что все находится в исправленном виде, и лишь он должен приспособиться к этой совершенной системе. Поэтому, если человек выбирает себе хорошее окружение, он чувствует, что оно хорошее, он готов видеть его в качестве примера для себя, окружение готовое, то выигрывает он во времени и в усилиях. То есть ему уже не нужно приходить к состоянию, когда высший свет покажет ему постепенно правильный подход. И с другой стороны, человек должен работать со своим окружением, чтобы оно все время влияло на него, все время как-то оказывало на него давление, давало ему правильный подход к самому окружению. И так взаимно когда он помещает себя в окружение, согласно этому, окружение воздействует на него, но все это работа человека. Либо когда он как бы изменяет себя сам, либо он изменяет себя с помощью окружения. И на самом деле и не то, и не это, а только согласно его усилиям через окружение прийти к просьбе Творцу, к просьбе к свету, возвращающему к источнику. А влияние окружения на человека? Что делать человеку, если он просто погружен в свой разум, в свои чувства, и окружению не удается повлиять на него? Что делать ему?
Так кто же повлияет? Я не понимаю. Ты говоришь, состояние. Человек не может повлиять на себя, окружение не может повлиять на него, что же делать? Тут уж ничего не поделаешь. Какие у тебя еще есть факторы? А? Творец? Если его не пробуждает, ну, что я знаю, в соответствии с общей программой, ну, человек когда-нибудь пробудится, наверняка, ну, потому что он все-таки относится к какой-то большой системе. Эта система пробуждается, когда-то она должна пробудиться, а окружение его когда-нибудь пробудится, и он пробудится. Когда? А, ну, через 20 лет. Ну и что? Да?
Окружение пыталось пробудить его, он пробуждается на какой-то момент, но потом снова засыпает его разум и чувства.
Ну так что ты спрашиваешь?
Я спрашивал, как мы можем спасти друг друга от самих себя. Это самая большая проблема.
Воздействием величия цели Творца, Учителя, исправления, воздействием величия. То, что называется человек, да поможет ближнему. Чем поможет? Важностью цели. Величием Учителя, Творца. Но чем еще? Человек должен видеть что-то великое перед своими глазами. Это увлекает его, оживляет его, пугает его иногда. Ну, что называется путем страданий, когда пугает наш эгоизм, желание получать это. Оно очень боязливо, потому что чувствительно. Ко всему отсутствию света в нем оно чувствительно. Поэтому мы начинаем укалывать его, подталкивать, и тогда начинает убегать. А, нет никакой проблемы. Все его величие, безразличие тотчас исчезает. Так, укали его хорошенько. Увидишь, насколько он становится восприимчив и готов делать все, только бы не получать этих уколов. И построй такое окружение, которое будет покалывать тебя каждый раз больше и больше. Это называется зависть, почести и тщеславие выводит человека из его мира.
Что может сделать каждый относительно человека и его «я»? Я чувствую, что мое «я» — это самый большой мой враг, мое чувство, мой разум, моя критика окружения, все, что выходит из меня.
Самое эффективное, когда человек заботится об окружении. Вот и все. Самое эффективное для него, если он беспокоится об окружении. Возьми различные обязанности на себя, всевозможные вещи, делай что-то. Только тогда ты можешь. Проверяй себя, когда каждый раз, не убегаешь ли ты от своих обязанностей, по крайней мере. Именно это самое эффективное. Беспокойство о других возвысит его. Да.
Как можно обуздать свой разум? Что с ним делать, если он мешает в пути?
Разум всегда тебе говорит, что ты прав.
Так что с ним делать?
Нечего с ним делать. ничего не поделаешь. И запрещено также показывать внешним людям, что он настолько глуп, что чувствует себя умным, понимающим и полагающимся на свой разум. Запрещено ему вот так показывать это в глаза, говорить в глаза. Если думает, что он умный, пускай думает. И нельзя ему говорить истину, а он должен к этому прийти сам. Вот так это. И есть такие понятия, которые требуют времени, и тут ничего не поделаешь. Проходит еще 10 лет. Я говорю тебе серьезно, 20 лет. И тогда человек начинает понимать, начинает чувствовать. Да.
Вы все время рассказываете нам, что и вы в начале пути тоже хотели учиться, вникнуть в эти книги.
Я многих вещей не слышал от Рабаша. Он хотел сказать, я не способен был услышать. Я помнил, что он сказал, но кому? Кому он говорил, тот не слышал. Именно так. И он также говорил таким образом, что я только потом понимал, что он сказал. Это было так, в пути. Запрещено говорить напрямую. Это называется страдание, проблемы роста сыновей. Когда ты говоришь то, что называется в четверть рта. Тут и там немного намекаешь в какой-то мере, помогаешь ему, когда он сам не знает, как и что. Но в конечном счете мы должны прийти к осознанию. Осознание — это глубина понимания каждого человека лично. Да.
Так что же вы сделали, чтобы каким-то образом уйти от разума и прийти к чувству потребности в осознании и понимании? Как вот вы проделали этот переход?
Кроме как помощь свыше, я не знаю, что еще сказать. Но я бы сказал так. Я знал, что я должен каждый день производить какую-то работу. Какую-то работу. То есть должен что-то сделать для группы, для окружения, учителя. Ну что-то, что относится к общему исправлению. Каким-то образом привести человечество, поведя его в этом направлении. Я строил такие системы в своей жизни, которые всегда увлекали меня к работе. Я начал переводить Каббалу на русский, писал много. Ну, словом, то, что мог, то и делал. Но, кроме того, я еще заботился о нем, о Рабаше. Это занимало у меня в течение всего дня много времени. 3 часа утром мы занимались в группе. С 5 до 8:30 вечера мы тоже учились, в группе тоже. Кроме этого, 4 часа утром я ездил вместе с ним. Куда-нибудь в парк, на море, во всевозможные места. Два раза в неделю были периоды, когда мы выезжали в Тверью на 2-3 дня. То есть я были периоды, когда я с ним вместе делал что-то. И выстроил, главным образом выстроил, но это у вас есть уже. Выстроил такой распорядок дня, когда у меня вообще не оставалось времени, потому что 8:30 заканчивалось, в 9 вечера, по сути дела, поскольку есть вечерняя молитва, в 9 вечера я приезжал домой, а в 1:30 я уже вставал, потому что в 3 часа начинался урок, я вставал, принимал горячий душ, читал Шамати, из того, что я отснял с его тетрадки. И были у меня результаты от такой подготовки к уроку. Иногда это не помогало. Ты вот так вот готовишься, приходишь на урок и засыпаешь. Тоже было. И на уроке все время находился рядом с ним, подносил кофе, давал прикурить, где мы находимся, подсказывал, все время записывал на магнитофон, на кассету, и все время тоже подносил кофе ученикам. Не только я, конечно, но пользовался случаями. Нужно стараться. Мы получаем сегодня гораздо больше возможностей, гораздо больше. Каждый и все вместе. Посмотри, как Творец говорит с тобой через все, что происходит.
Ну, все то, о чем мы говорили, и хотели, чтобы это произошло в нас, чтобы это стало действенным в нас, мы можем этого удостоиться, только захотеть, чтобы это произошло. Но так же, как и на семинаре, чтобы мы пожелали, чтобы это произошло всем вместе, таким образом, чтобы мы поднялись над частным желанием каждого к тому, что называется общее желание. Это совсем не то желание, как сейчас. Наше нынешнее желание исчезнет. Я не буду его чувствовать существующим. Буду чувствовать нечто взаимное, относящееся ко всем. Но если мы хотим, чтобы это произошло, то именно время чтения Зоара, оно самое эффективное. Только думать об этом, пожалуйста.
174 пункт. Заговорил Раби Шимон, провозгласив, кто радуется в празднике, но не дает часть Творцу, такого преследует недоброжелатель, сатан, и обвиняет его, и уводит его из мира. Сколько же бед он причиняет ему одну за другой? Пояснение сказанного. У клипот есть захар и нуква. И захар не так испорчен, как нуква. Он не вводит в заблуждение людей, обманывая их именем Творца. И даже наоборот, пробуждая человека выполнять заповеди. Но только не в чистоте ради доставления отрады Создателю, а когда к этому примешано самонаслаждение. Как сказано, «Не вкушай хлеба недоброжелателя, ешь и пей, скажет он тебе, а сердце его не с тобою». Поскольку он не намерен наслаждать тебя, и получается, что эта заповедь лишена всякого вкуса, и нет в ней любви и страха, то есть нет там сердца. Но поскольку он уже привлек человека в свое владение, у него есть сила произвести зевук со своей нуквой, великой бездной, клипой, несущей зло и горечь, обманывающей именем Творца. И тогда она забирает душу человека. Поэтому сказано, такого преследует недоброжелатель сатана, обвиняет его и уводит его из мира. Ибо после того, как ввел человека в заблуждение относительно заповеди «радоваться в празднике», дескать, она не ради доставления отрады Создателя, это видно потому, как человек ест один, не заботясь о наслаждении бедных, после этого он производит зевук со своей нуквой и забирает душу его. 175 пункт. Часть Творцу означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть разбитые килим свои. Он заходит к ним и видит, что им нечего радоваться. И он плачет о них и поднимается наверх, чтобы разрушить мир. При сотворении мира, когда он сказал ангелам «создадим человека по образу нашему», милосердие Хесед согласилось. Можно создать, потому что он проявляет милосердие. Правда, сказала, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Справедливо сказала, можно создать, так как он, человек, действует по справедливости. Мир возразил, нельзя создавать, поскольку он сплошные раздоры. Что же сделал Творец? Взял он правду и опустил ее на землю. Как сказано, и правда сброшена будет на землю. Известно, что человек должен всегда заниматься Торой и заповедями даже не ради нее, лолишма, потому что занимаясь не ради нее, лолишма, он придет к занятиям во имя нее, лишма. Ведь из-за низменности своей человек не может сразу же начать заниматься заповедями с целью доставления отраду своему Создателю.
Так же, как и мы сейчас, конечно же, все наши действия, они не ради отдачи, они неверно направлены на благо ближнего, и любви к товарищам у нас нет настоящей, и любви к Творцу, потому что одно зависит от другого, как две ступени. Прежде любовь к товарищу, от нее переходим к любви к Творцу, и нельзя никак иначе достичь любви к Творцу. И во всем остальном. Но, тем не менее, мы производим все эти действия. Верны ли эти действия? Нет. Являются они прегрешениями вместо заповедей. То есть испорченностью. Конечно же, испорченность. Конечно же, мы портим больше, чем исправляем, разбиваем. Все это делаем. Но эта часть является верной, необходимой частью в процессе нашего исправления. И благодаря этой части мы продвигаемся. И мы раскрываем все больше испорченности. Не просто испорченность, раскрываем испорченности, пока из малого зла, если мы не могли впечатлиться, познать его, осознать, но при большем зле мы все больше его распознаем, пока не сможем его терпеть, и тогда исправляем. Таков наш путь. Так что не страшно.
Поскольку его природа не позволит ему сделать даже малейшее движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому он вынужден вначале заниматься заповедями лолишма, не ради Торы, исходя из собственной выгоды. Но вместе с тем он притягивает наполнение святости посредством выполнения заповедей. И благодаря привлекаемому наполнению он придет в конце к выполнению заповедей лишма ради Торы, то есть для доставления отрады Создателю. Поэтому правда возражала против создания человека, сказав, что весь он ложь. Потому что была возмущена, как можно создавать человека, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть лолишма.
Мы обязаны первый отрезок сделать именно таким. Это первый этап. Мы обязаны портить, разбивать, быть неверными, неправильными. Наше намерение всегда будет ради нас самих. Мы пока еще его не можем инверсировать. Мы не знаем, как его изменять посредством света.
Но милосердие, Хесед сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Поскольку выполняемая им заповедь проявить милосердие является выясненным действием отдачи. И с помощью него он постепенно исправляется, пока не научится выполнять все заповеди ради отдачи. И в таком случае он может быть уверен, что в конце достигнет своей цели заниматься Торой во имя нее лишма. И поэтому милосердие утверждало, что нужно создавать.
Это происходит, когда мы включаем наши просьбы, хотя это всего лишь из наших уст, и не глубже. Мы хотим быть отдающими, мы хотим быть при любви, но всего этого еще пока у нас нет. Но, тем не менее, мы поем, делаем различные действия, якобы мы вот хотим объединиться. И нам есть дело до ближнего, мы хотим сделать им самое лучшее. Все эти вещи, которые я изначально знаю, что у меня их нет по-настоящему, тем не менее, я их проделываю, осознавая, что это ложь, и мы лжем себе и другим. Это все работает, это все вызывает окружающий свет. Поэтому человек должен знать заранее, да, я лжец, фальшив и так далее, это не важно. Таким образом, я создан, и я иду на пути исправления. И тем, в чем я способен, я все-таки что-то делаю. Пускай даже знаю, что я лгу, но это для меня уже правда. Это уже правда. Правда о моей лжи, которая мне раскрыта. Мне понятно. Это понятно, да? Это очень важный момент. Что есть такие, которые говорят, ну ладно, да кто там, что там я, и кто они. Нет, конечно же, мы такие, но это все задано нам заранее, как некое искомое. И если мы из такого состояния хотим подняться, из этой лжи, это называется истинное, которое во лжи. Поэтому это называется окружающий свет, то есть свет возвращающий к источнику, то есть свет с его свечением, маор, не ор, свечитель, которое светит нам даже на наше лживое состояние. Сам свет еще не может светить, а свечение, маор, оно досягает этих обратных келим. Пожалуйста.
И также мир возражал, потому что он сплошные раздоры, и поскольку не может выполнять заповеди ради отдачи, не примешивая к ней самонаслаждение, он находится из-за этого всегда в раздорах с Творцом. Так как кажется себе законченным праведником и вовсе не чувствует своих недостатков, то есть не чувствует, что все его занятие Торой и заповедями не во имя нее, лолишма, и начинает негодовать на Творца, почему он не воздает ему добром, так как положено воздавать законченному праведнику. Таким образом, он колеблется между двумя мнениями. Он то в мире с Творцом, то в несогласии. Поэтому мир утверждал, что нельзя создавать человека. Однако справедливость сказала, можно создать, так как он действует по справедливости. Потому что благодаря соблюдению заповеди подаяния бедным, он постепенно приближается к свойству отдачи, пока не приходит к выполнению лишма ради Торы и удостаивается постоянного мира с Творцом. Поэтому можно создать. Выслушав их доводы, Творец согласился с ангелами милосердия и справедливости и опустил правду на землю. Иными словами, он разрешил заниматься заповедями в начале лолишма, не во имя Тора, хотя это является ложью. И он опустил правду на землю по той причине, что принял доводы милосердия и справедливости, что с помощью заповеди проявить милосердие и заповеди подаяния бедным, человек в конце концов придет к правде, служить Творцу только с целью доставления ему отрады. Сколько он в конце придет к лишма ради Торы, и тогда правда произрастет из земли.
В этом все исправление. Мы можем взять, к примеру, любого человека, который здесь был и ушел, и эти четыре ангела, которые в нем, то есть четыре силы, действующие в нем, мы можем увидеть, насколько он не знал, как их правильно включить, чтобы прийти к верному выводу, остаться на духовном пути, чтобы увидеть, что истина должна быть скрыта, и с ней нужно соглашаться, что она пока еще не выявлена в мире. Но хесед и цдака, милосердие и даяние, милосердие и справедливость должны быть. Из этих четырех всех ангелов мы можем найти себя в себе, как каждый раз себя правильно выстроить, таким образом, чтобы оправдывать Творца, чтобы мы смогли продолжить нашу работу и достичь исправления. Когда в нас остаются наши испорченные части, тем не менее мы их исправляем. Ну, это глубоко вообще, я пока не знаю, как выразить.
Нир из хайфской группы спрашивает. Вы сказали, что свет не может воздействовать, а источник света, да. В чем это различие?
Свет, то, что раскрывается в килим по подобию свойств, и со стороны кли это не раскрывается в качестве подобия свойств, а свет может подействовать на кли в подобии свойств и привести его к подобию. Есть свет, который исправляет, есть свет, который наполняет. Свет, мы говорим, свет, возвращающий к источнику. То есть его действие действует на испорченное кли, которое не находится с ним в подобии свойств, и именно оно способно. Он способен подействовать на кли, который не находится в подобии с ним. И в этом все дело. В каком состоянии должно быть кли для того, чтобы подействовало? В каком состоянии кли должно быть связано со светом? И в каком виде кли должно раскрыть себя обратным светом, чтобы как раз кли, каждый раз распознавая себя обратным свету, свет действовал на это кли. Допустим, я преступник, грешник, хуже не бывает, с одной стороны. С другой стороны, я желаю исправить себя. Поэтому есть тут обратность света и есть взаимность со светом. И судя по этим уровням мощности, действует свет. То есть каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. То есть раскрытие зла здесь необходимо, но раскрытие зла должно быть таким, что я буду связан со светом. Если вот человек просто связан со злом, то он убежит. Если же он связан со злом в связи со светом, тогда он будет рад. И тьма осветится светом, сказано. Он рад тем прегрешениям, которые были им проделаны. Поэтому четыре ангела. Есть такие, которые за, есть такие, которые против. Это те, с которыми я связан, те, с которыми я как бы не связан.
И вот мы находим в высказывании мудрецов точный язык, которым можно определить каждую стадию из четырех стадий желания получать. Вдобавок, это очень верно сказано и не сбивает с желаемой цели, так как нам дали четыре ступени, одна под другой. В грехе запрета наслаждения, который зависит от желания получать того, кто грешит. И на трех первых ступенях, которыми являются невозможно и намеревается, возможно и не намеревается, невозможно и намеревается. Там нет запрета наслаждаться, одобренного всеми мнениями, а только в четвертой части, как мы выяснили.
То есть только четвертая стадия, в которой можно избежать, но не избегают, а намереваются насладиться таким явным, уверенным образом, то, что хотят насладиться. Только в этой форме понятно, что человек находится в запрете, в преступлении. Но все другие состояния, все предыдущие три состояния, это не совсем преступление, потому что там нет этих двух понятий. Эти два понятия не раскрываются в ясной, четкой форме. Это понятно? То есть должно быть действие, состояние и намерение, отношение к источнику наслаждения. Что это наслаждение проявляется в желании получать. Желание получать может сократить себя, но не хочет. То есть может сократиться, но не хочет сокращаться. А намерение, с которым собирается получать, оно ради получения. Ведь, может быть, не хочет сокращаться, потому что хочет получить наслаждение, чтобы это наслаждение было ради отдачи. Два этих условия, первое со стороны желания, второе со стороны намерения, должны быть направлены на желание получать человека. Да.
Дин из Англии спрашивает, что такое запрещенное наслаждение?
Я сейчас говорил об этом, что такое запрещенное наслаждение. Запрещенное наслаждение – это которое приходит к человеку не вынужденным образом, а по его выбору, и он собирается наслаждаться им ради самонаслаждения только. Это запрещено. Почему запрещено? Потому что такая форма противоположна Творцу. Потому что этим он вызывает наслаждение для самого себя, а не для ближнего. И эта форма противоположна Творцу, и поэтому отрезает его от источника жизни. Да.
Я бы хотел спросить о учебе. В начале, когда я изучал ТАС, это была самая тяжелая часть. Я даже в середине выходил покурить и не мог вытерпеть. Сейчас, к примеру,
и что было? Ты не из тех людей, которые не в состоянии выдержать учебу. Ты же учился в жизни. Что же произошло?
Ну, какая-то внутренняя тяжесть чувствовалась. Ну, может, во-первых, что невозможно понять. Во-вторых, ну, какое-то давление не как в остальных частях. Скажем, Зоар, вообще что-то другое. Бальсулам, Рабаш. Есть какая-то связь с Рабашем. Бальсулам, что-то системный подход. У всего есть что-то, какой-то подход, а ТАС. Ну, как он здесь пишет, вначале человек приходит к состоянию действия, а затем. Ну, к примеру, сейчас я очень люблю ТАС. Меня тянет, я наслаждаюсь. Так что произошло? Какая разница?
На самом деле нет более глубокой книги, чем учение 10 сирот в науке Каббала. Зоар, ну, разумеется, он больше, но я не знаю, что сказать о нем. Тес, учение 10 сирот, объясняет тебе все детали происходящего в душе. Это место, где проявляется явление, которое называется Творцом, потому что Творца самого не существует, пока мы не подготавливаем кли, и пока там не проявляется это явление, нет ничего вне кли. Есть что-то, что называется Ацмуто, некий первичный корень. Если мы не раскрываем свойство, которое называется свойством отдачи, свойством любви, объединения, связи, тогда мы раскрываем это свойство в себе, и это свойство называем Творцом. Это как ребенок говорит, вот моя мама. Он знает, что такое мама. Он осознает, кто она. Нет, не осознает. Но вот так родила меня. Даже этого он не знает. Есть какая-то форма связи. Так и мы. Учение десяти сферот полностью направлено на то, как направить нас на построение кли для раскрытия Творца. Раскрыть кли, в котором раскрывается явление, называемое Творцом. Поэтому практически. Эта книга самая практическая. Проблема в том, что пока я не прихожу к состоянию, что у меня в руках есть отвертка, сверло, какой-то там гаечный ключ, я не чувствую, что я в состоянии что-то сделать. Я как без руки. И тогда тест для меня, какая-то книга теоретическая, к которой у меня нет никакого отношения. Говорится о действиях, которые я не чувствую. Говорится о действиях, которые я должен каким-то образом вызвать, но я не могу. Говорится о действиях, что результатом этих действий меняются вещи, но я этого не вижу, не чувствую. Короче говоря, люди, которые еще не пришли, не дошли до духовных действий, для них тест может восприниматься в таком виде, что вот это не для них. И это верно, с одной стороны. Или они могут принимать тест как учебную книгу. Ну, замечательно. И буры, никама, хин, пять келим, пять цветов, внутренние, внешние, дрешемот. Учится. Изучает премудрость, интересно. И так учат. И как любую другую премудрость. Учат и учат. Потому что все объясняется, все дано. А о чем-то явно не написано, ну, значит, я должен раскрыть какие-то там связи, почему это так, а вот это так, есть какие-то сомнения. Один говорит, в одном месте написано так, а в другом иначе. И тут можно заниматься умствованиями. И есть много таких людей. Без постижения. Есть такие, которые не постигают и говорят, это не для меня. Есть такие, которые говорят, мы учимся, тут много интересного. Тут написано так, а там написано вот так. Переводят это в плоскость умствования. И есть такие, которые говорят, что это не для меня, и они не хотят продвигаться, отталкивают книгу. Есть такие, которые переводят это в область умствования. Есть такие, которые раскрывают, что тут им нечего делать, но в плоскость умствования не хотят переводить. Или потому, что они не привыкли умничать. Или могут умничать, но не разрешают себе. Почему? Потому что видят, что это пусто, это без всякого эффекта. Но должны все-таки прийти к действию, потому что для меня это, мне это дано как книга указаний, как поваренная книга для поваров. Я вот так хочу работать с этой книгой. Он говорит, вот так делать, а потом вот так, потом вот так. Видеть это, делать это, зевук дака такой, решим вот такие-то. Я хочу именно так продвигаться, но как это сделать? И тогда они начинают понимать, что книга эта предназначена и для них, что они могут учиться с надеждой, что этим пробуждают света, и эти света продвигают их к состоянию, чтобы они пришли к практической работе. в соответствии с этим рецептом, в соответствии с этой книгой. Это называется, что мы работаем со светом, возвращающим к источнику. Свет, возвращающий к источнику, у меня нет никакой связи с тем, что написано в книге. Нет. Но я все время стараюсь быть связан с этой книгой, чтобы я все время стараюсь быть связанным со светом, возвращающим к источнику. Для этого я должен находиться в группе, быть связанным с этой группой. То есть всячески уподоблять себя свету, возвращающему к источнику. И тогда эта книга становится для меня книгой подготовки к духовным действиям. А затем превращается в книгу, которая будет управлять моими духовными действиями. Если свет подействует на меня, если он пройдет во мне экран, затем потом я узнаю, что делать. Увижу, что делать. Вот так поступаем. Поэтому необходимо опасаться, оставить и пренебрегать. И поэтому Бааль Шолом пишет в предисловии к ТЭЦ, что не все части Торы равны по воздействию, по свету, возвращающему к источнику, потому что это для нас самое важное. И он говорит, что каббалистические писания являются самыми эффективными в плане света, возвращающего к источнику. И теперь, в каббалистических книгах тоже есть разные. Есть четыре части Пардеса. В них тоже разный уровень света, возвращающего к источнику, и по-разному действуют на разных людей, потому что и люди тоже делятся на четыре типа. Ну, тут есть очень много вещей, но для нас достаточно, что мы учим первоисточник каббалистический, и поэтому ты видишь, у нас есть труды Рабаша, Зор, Тес, труды Бааль Шолома. И вот так мы учим, стараемся разнообразить учебу. Ну, немножечко поучимся. Да. Мутлу.
Хотел спросить о том, что если человек видит, что проходит, скажем, то же самое состояние много раз.
Не может быть такого. Ты уже знаешь. Хотя тебе кажется, что это то же самое состояние, но это не то же самое.
Ну да, верно. Он доходит до какой-то грани, когда понимаешь, что должен сократить. Он проходит это состояние
до границы, когда он чувствует, что он обязан сократить, на самом деле сокращает, и в следующий момент это снова не сокращенное, но уже на новом уровне.
Да, но как человек может прийти к тому, чтобы он увидел, что находится против закона, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Он видит, хочет себя сократить, видит, что да. Это против его развития.
Да.
И говорит, ну хорошо, я бы хотел себя сократить, но не могу.
Почему не может?
Потому что он все-таки в желании получает. Он наслаждается.
То есть,
хотя есть понимание, что это против.
Секунду. Здесь, ну, ради тебя я готов раскрыть. Я хочу прекратить относиться к своему товарищу, скажем, с пренебрежением. Да? Есть такая возможность. Я страдаю от того, что я отношусь к нему с пренебрежением. Пришел к осознанию зла. Мне плохо от этого. И поэтому я хочу сократить себя по отношению к нему. Не относиться к нему с пренебрежением. Потому что плохо мне.
Потому что это против нашего пути.
Против пути. То есть, иначе я не достигну цели.
Все мы не достигнем, потому что я таким образом причиняю вред другим.
Тебя даже другие волнуют, не только он, но и другие.
Ну, все вместе, как бы.
То есть, может быть, меня и Творец волнует?
Ну, он же цель. Что я имею в виду? Когда я отношусь к кому-то неправильно, я останавливаю себя.
Твой вопрос, не будем глубже копать, потому что запутаемся. вопрос той, каким образом я прекращаю пренебрегать им?
Как я могу прекратить пренебрегать своей точкой, которая принимает участие в группе, направленной к цели?
Как ты соединяешь свою внутреннюю точку с группой и целью?
Верно, и делаю это правильно. Я хочу это сделать, но...
В правильной форме, да. Ты хочешь это сделать. В этом ошибка, что ты это хочешь сделать. Да-да, чего ты смеешься?
Ну, я смеюсь, потому что я хочу исправить себя.
Ты хочешь исправить себя, это хорошо. Но как ты это делаешь?
Принимая участие в группе вместе со всеми.
Тут не хватает света, возвращающего к источнику. Творца не хватает.
Да, но нет недостачи в просьбе. Я прошу, прошу его. Вы сказали, что просьба может быть неправильная. И это тоже понятно. Потому что каждый день и просьба непонятна. Я даже саму фразу не могу выстроить, что именно я хочу. Но надо обратиться к Творцу. Есть обращение к Творцу?
Если есть обращение к Творцу, то все остальное уже приходит в норму. Если ты находишься в группе и хочешь исправить свою связь с группой и обращаешься с этим к Творцу для того, чтобы тут возникла связь с Ним, поскольку без твоей связи с группой ты не придешь к связи с Ним, и тогда ты не сможешь доставить Ему наслаждение, тогда все собирается вместе в единую точку. Ты, группа и Творец вместе.
Но вопрос такой, в какой точке? В какой точке я могу себя сократить?
Ты помнишь письмо, где он направляет, где он пишет о направлении к Творцу Царя?
Да.
17-е письмо. Ты так направляешь себя? Продолжим.
39 пункт. И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей, одна с другой, а именно, возможность отделиться и не получать наслаждение, и стремление, и тяга в сердце к желанию этого наслаждения. И это сочетание дает четыре возможности. И теперь мы возьмем их рассуждения и используем для нашего случая в высших мирах. А это корни для различных желаний, которые имеются в реальности. Из низшего изучим высших.
Еще раз, пожалуйста. И мы видим.
39 пункт. И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей одна с другой. А именно, возможность отделиться и не получать наслаждение.
И не получает наслаждение. Здесь не хватает запятой. Не получает наслаждение. Второе. И стремление.
И стремление и тяга в сердце к желанию этого наслаждения.
Точка. И их сочетание.
И их сочетание дает четыре возможности.
Четыре состояния.
А теперь мы возьмем их рассуждения и используем для нашего случая в высших мирах. А это корни для различных желаний, которые имеются в реальности. И из низшего изучим высших.
Дальше.
Заголовок. Когда раскрылось желание получать в Малху Декетер, она вышла из Кетер и стала стадией Алиф. 40-й пункт. И вот в первой стадии, которая называется Хухма, или Хая, следует различать две части. Первая часть — это ее первичный материал, а как известно, что это Малхут Высшего, то есть Малхут Декетер, которая приобрела форму или свойство желания получать, и этим обновлением, изменением свойств получила Малхут де Кетер новое название, новое имя — стадия Алиф, Пхина Алиф. А когда духовный объект приобретает новые свойства, он отделяется этим и становится самостоятельным. Так и Малхут де Кетер. Желание отдачи, которое имеется в Творце. Когда зародилось в нем некое желание создать, то, конечно, он не нуждался ни в каких исполнительных килим, а само его желание сразу воплощается в действие. То есть оно приняло форму, свойства, присущие желанию получать. И это стало первичным материалом творения, который называется Пхина Алиф.
То есть от стадии кетер, то есть желание отдавать, само вышло желание получать. То есть это новая форма, которая называется первой стадией. И так эта стадия родилась из стадии нулевой, из стадии кетера. Это понятно?
В 39-м пункте он описывает процесс, и в последней фразе говорит, что есть много разных желаний, и будем изучать из низшего высших. Как можно изучить низшего из высших?
Разумеется, что высший изучается из нижнего. А как можно постичь Творца? Это называется «из твоих действий познаю я тебя». Ой-ой-ой. «Из твоих действий познаю я тебя». Я из своих действий могу постичь Творца? Вы вообще слышите, о чем говорится? Ой-ой-ой, какие действия есть у меня? Верно, Моти? Из моих действий я могу познать Творца? А что это тогда за Творец такой? Вообще не знаю. Так о чем говорится? Только послушай, о чем они говорят. Когда ты говоришь, что из нижнего изучим высшего. Разумеется, из нижнего изучим высшего. Но как? Из твоих действий познаю тебя. Если я изначально принимаю, что я являюсь действием Творца, и в каждый момент он воздействует на меня, что нет никого, кроме него, и я могу только просить его, в каком состоянии быть в следующем состоянии, в следующий момент, более подобным ему, чтобы он сделал, чтобы он проделал действие надо мной. Тогда получается, что из того, что я прошу, и он делает, из этого я начинаю осознавать его. То есть, из изменений моих с намерением или без намерения, хочу получать или не хочу получать, из этих изменений во мне я начинаю осознавать его. Если ты подумаешь, то ответишь, есть ли еще какая-то методика, кроме этой науки, которая может из изменения внутри желания получать, из материи, которая изначально не существует, создана из ничего, из того, что проходит по нему, может осознать высшую силу, полностью отключенную от желания получать, от нижнего. Можно ли еще прийти к осознанию высшего? Если ты начнешь это исследовать, то увидишь, что нет другой методики. Только в такой форме. Когда мы меняемся, начинаем просить его произвести изменения, он делает изменения из того, что я прошу, и я осознаю свое желание и свое намерение, и моя просьба к нему, и то, что он мне делает в соответствии с этой просьбой, из всех этих данных я начинаю осознавать то, что совершенно отделено от меня, то есть его. То есть это распознавание, которое как бы никогда не может произойти в желании получать, созданное из ничего. Ведь оно создано из ничего. Но то, что облачается в это ничто, облачается в форму Творца. Но не хватает слов, чтобы выразить. Ну вот так. Ты говоришь... Здесь вещи особые происходят.
Так кто изучает? Высший? Кто учится?
Еще раз.
И из низшего изучим высших.
Из низшего изучаем высшего. Из твоих действий познаю я тебя. Из тех действий, которые он производит в нас, мы познаем его. Thank you.